Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 8 главы Евангелия от Иоанна. Эта глава начинается с одного интересного события, происшедшего в Иерусалимском храме, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. В этой главе Иоанн использует свою обычную методику, когда каждое важное событие он сопровождает учением Иисуса. На основе этого инцидента в храме Иисус произносит чудесное учение о том, что Он – свет миру. Сегодня мы поговорим о самом происшествии в храме, а учение о свете миру нам предстоит обсуждать в нашей следующей передаче. Этот эпизод о женщине, взятой в прелюбодеяние, занимает первые 11 стихов 8 главы. Однако этот отрывок отсутствует в самых достоверных манускриптах Евангелия от Иоанна. Например, в одном из манускриптов это событие приводится не в 8 главе, а вставлено в самый конец этого Евангелия. В другом манускрипте те же происшествия происходят в 8 главе, но заключены в скобки. На этот счет святой Августин писал, что ранняя церковь сознательно опускала этот отрывок из-за ханжеского страха, что данный случай может служить оправданием безнравственности. Однако внимательное прочтение данного отрывка показывает нам, что Иисус вовсе не оправдывает грех этой женщины. Наоборот, грех находит здесь суровое осуждение. Вот почему я хочу сказать, что у нас есть как научные, так и нравственные основания считать, что данный отрывок является неотъемлемой частью богодухновенного Божьего Слова. Прочтем 1 и 2 стихи. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их». В нашей прошлой передаче мы говорили, что вечером предыдущего дня происходило собрание Синедриона, и что мнения относительно того, является ли Иисус Мессией, разделились. Мы знаем, что один из фарисеев именем Никодим выступил в защиту Господа, а затем все разошлись по домам, и никто не пригласил Иисуса к себе. Поэтому Господь вынужден был уйти на ночь на Елеонскую гору. Рано поутру Спаситель, вернувшись в Иерусалим, пришел в храм и начал учить народ. Читаем 3 и 4 стихи. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посредине, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние». И вот появляются книжники и фарисеи, силой таща за собой эту женщину. Давайте представим ее себе. Ее волосы растрепаны, вся ее одежда в беспорядке, а сама она упирается и сопротивляется. Вскоре вокруг начинает собираться толпа, чтобы посмотреть, что же будет происходить дальше. А религиозные вожди приводят эту женщину именно туда, где Иисус учит народ, и бросает ее на землю, произнося свои суровые обвинения. «Эта женщина взята в прелюбодеянии». Эта женщина была виновна. В этом нет никакого сомнения. То, что она совершила, являлось грехом. Сам Господь назвал ее поступок грехом, говоря ей в 11 стихе этой главы: «Иди и впредь не греши». Фарисеи прекрасно знали закон Моисея. В книге Левит в 20 главе в 10 стихе сказано: «Если кто будет прелюбодействовать женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Спрашивается, где же был второй виновник прелюбодеяния? Сам факт того, что фарисеи не привели мужчину, говорит о том, что соблюдение закона их вовсе не интересовало. У них были совсем другие цели. Прочтем 5 и 6 стихи. «А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Эти люди были совершенно правы относительно закона Моисея. Невозможно истолковать простые слова закона превратно. Эту женщину надлежало побить камнями. Вот почему враги Господа думали, что загнали его в угол. И вот они ждут, как же поступит Иисус. Предложит ли он нарушить закон Моисея, или, быть может, он предложит какое-то оправдание или извинение за ее поступок? Все, что делали эти фарисеи, предназначалось для того, чтобы подстроить Господу ловушку и обвинить его. Им вовсе не нужно было забивать камнями несчастную женщину. Они хотели забить камнями его самого. И Господь, конечно, знал все это. Нам сказано в Евангелии от Иоанна во 2 главе, в 25 стихе, что «Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Это очень интересная сцена. Эта женщина стоит, окруженная своими обвинителями, а толпа ничуть не сочувствует ее унижению и стыду. Эти люди глазеют на нее и перешептываются между собой, усугубляя ее позор. Однако сам Иисус, в этот момент склонившись, пишет что-то на земле. Мы с вами знаем, что, по сути дела, Он снимает обвинение с этой женщины. Обратите внимание, что Господь даже не смотрит на нее, чтобы не усугублять ее унижение. Он просто пишет что-то, склонившись, как если бы он даже не слышал их слов. Надо сказать, что здесь нам описывается единственный случай, когда Господь что-то писал. Об Иисусе написано больше книг, нежели о любом другом человеке в этом мире. Однако сам он, насколько мы знаем, никогда ничего не написал. За исключением разве того случая, когда написаны им на песке слова «тотчас разнесло ветром по двору храма». И что же он писал? Конечно же, мы этого не знаем. И все, что я скажу сейчас, это лишь мои предположения. Если мы откроем книгу пророка Иеремии, то в 17 главе, в 13 стихе мы прочтем следующие слова. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся. Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Давайте подумаем, кто именно оставил Господа в этой ситуации. Эта женщина? Да, она оставила его. А религиозные правители? Нет сомнения, что и они оставили Бога, и их имена тоже должны быть написаны на прахе. Именно это, я полагаю, и писал в тот момент Спаситель, перечисляя их имена и все их былые грехи. Вполне возможно, Иисус написал там имя одной женщины, с которой один из этих фарисеев имел близкую связь в молодости. Его жена не знала об этом, никто в Иерусалиме не знал об этом. И лишь Господь знал истину об этом человеке. Но когда этот фарисей увидел имя той женщины на земле, он внезапно вспомнил, что забыл об одном очень важном и неотложном деле, и что ему срочно нужно удалиться. А рядом, возможно, было написано имя одного книжника, который нередко бывал в Ефесе, в городе всевозможных пороков и разврата. Каждый раз, будучи в этом городе, он наведывался по определенному адресу в поисках земных услад. И вдруг этот человек увидел тот самый адрес, написанный рядом с его именем. И при виде написанного книжник, потеряв дар речи, был вынужден спешно ретироваться. Там были и другие люди, чьих тайных пороков не знал никто, кроме нашего Господа и песка, на котором эти грехи были написаны. 8 стих 89-го псалма гласит: «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего». Все тайные на этой земле грехи являются явным позором на небесах. Стихи с 7 по 9. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: „Кто из вас без греха, первый брось на нее камень“. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди». Тому, кто решается брать на себя роль судьи, надлежит выполнить одно условие. И это надо иметь в виду всем нам. Мы вправе судить других, только если сами мы отвечаем соответствующим стандартам. А стандарт этот – безгрешность. Я не знаю вас и вашей жизни, друзья мои, но зато я знаю, что я точно не готов бросать камни в других. Я подозреваю, что более пожилые фарисеи уходили первыми, потому что были мудрее молодых. А более молодые, возможно, постояли там еще какое-то время, пока, наконец, не увидели свои собственные имена и свои собственные тайные грехи, записанные на песке. И тогда им тоже пришлось удалиться. И, наконец, там не осталось никого, кто бы мог бросить камень в эту женщину. Там не осталось никого, кроме одного. Только Иисус мог бросить в нее камень. А остальные вдруг исчезли. Это демонстрирует нам их лицемерие. Читаем далее 10 и 11 стихи. «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя“. Она отвечала: „Никто, Господи“. Иисус сказал ей: „И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши“». Эта женщина была виновна в грехе прелюбодеяния. Согласно закону Моисея, прелюбодей должен был умереть. Спрашивается, изменил ли Иисус закон Моисея? Нет, просто Он поставил свой крест между этой женщиной и ее грехом. Он пришел в этот мир не для того, чтобы судить эту женщину или кого бы то ни было. Он пришел в этот мир, чтобы стать спасителем. Многие люди в наши дни считают, что они безвозвратно погибли, и им нет прощения, поскольку в своей жизни они совершили какой-то страшный грех. У меня есть для вас очень хорошая новость, друзья мои. Человек лишается вечной жизни вовсе не потому, что он убийца, лжец, вор, прелюбодей или лжесвидетель. Человек лишается вечной жизни не из-за того, что он виновен в каком-то грехе. Человек грешит и совершает мерзкие поступки лишь потому, что он не спасен и не верует в Иисуса Христа. Но Господь Иисус Христос прощает людские грехи. Он является Спасителем, Он умер за грехи всего мира. А потому всякий, кто приходит к Господу Иисусу Христу, прощен. Наверное, вы уже обратили внимание, что Иисус часто следовал этому методу после какого-то важного события или чуда, следовало Его учение об этом. И здесь мы находим учение о свете миру. Читаем 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить в темноте, но будет иметь свет жизни“». Господь говорит: „Я есть свет миру“. Подобное «я есть» встречается в Евангелии от Иоанна снова и снова. В Ветхом Завете Бог Иегова назвал Моисею свое имя. В книге «Исход», в 3 главе, в 14 стихе мы читаем: «Бог сказал Моисею: „Я есть Сущий“. И сказал: „Так скажи сынам Израилевым: Сущий и Иегова послал меня к вам“». Откровенно говоря, мы очень мало знаем о Боге. Мы знаем, что Он не имеет начала и конца, что Он обладает всей мудростью и властью. Господь Иисус пришел в этот мир не только, чтобы искупить человека, но также и для того, чтобы явить этому миру Бога. Иисус помогает нам понять Бога, когда использует такие распространенные вещи в этом мире, как хлеб, свет, вода, в качестве символов, описывающих Его самого. Он использует самые обыденные вещи в этом мире, чтобы описать то, что не подвластно нашему земному пониманию. Он приводит что-то земное, чтобы продемонстрировать нам духовное. Он говорит о приходящем, чтобы показать нам вечное, а ограниченное используется, чтобы помочь нам понять бесконечное. Иисус доносит до нас откровение Божье, когда говорит, что Он является хлебом, что Он есть вода, что Он есть жизнь. И из этих простых истин мы с вами понимаем, что Бог не только вечен, всемогущ и бесконечен, но также и отвечает на все наши нужды. В этом Евангелии мы встречаем 7 раз «Я есть». Так, в 6 главе, в 35 стихе мы читаем «Я есть хлеб жизни». В 9 стихе 10 главы он произносит «Я есть дверь». А в 11 стихе «Я есть пастырь добрый». В 11 главе, в 25 стихе мы находим знаменитое «Я есть воскресение и жизнь». А 6 стих 14 главы гласит «Я есть путь и истина и жизнь». Последнее «Я есть» мы встречаем в 5 стихе 15 главы. «Я есть лоза, а вы ветви». А в 12 стихе этой главы Иисус говорит «Я свет миру». Он только что показал грехи книжников и фарисеев, которые привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. Но поскольку ее обвинители были виновны не менее, чем она сама, им пришлось поспешно и позорно ретироваться. Все знают, что когда включается свет, все крысы, жуки, пауки и прочие твари начинают спешно прятаться в свои норы. Точно так же и с грехом. Свет являет грех миру. Вот почему книжники и фарисеи вынуждены были удалиться. «Я свет миру» — это первое из «Я есть», с которым мы встречаемся при изучении этого Евангелия. Одним из определений Бога является то, что Он есть свет. Мы находим эту истину в первом послании Иоанна, в 1 главе, в 5 стихе. «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Он является носителем абсолютной святости и справедливости. Физический мир представляет собой самое сложное понятие в этом мире. И вместе с тем он является одной из самых важных составляющих нашей жизни». Кто на самом деле знает, что такое свет? С одной стороны, свет – это волны, но с другой стороны, свет ведет себя так, как поток материальных частиц. И самое удивительное, что, опираясь на обе природы света, человек сумел сделать потрясающие научные открытия и изобретения. Ученые утверждают, что и другое справедливо, но нормальный человек может возразить, что и то, и другое не может быть справедливым одновременно. Является ли свет отсутствием тьмы? Является ли темнота отсутствием света? Мы говорим, что помещение наполнено светом. Но что это значит? Без света. Такого понятия, как цвет, не существовало бы. Красная роза кажется нам красной лишь потому, что она поглощает весь спектральный диапазон, кроме красного. Именно по этой причине красная роза кажется нам красной. Я говорю все это, чтобы доказать, что мы с вами не понимаем, что такое свет. Но ведь маленький ребенок тоже не понимает, что такое свет, однако это не мешает ему поворачивать выключатель при входе в темное помещение. Иисус – это свет миру. Точно так же, как солнце является физическим светом этому миру, Господь представляет собой свет духовный. Точно так же, как у маленького ребенка достаточно здравого смысла, чтобы стремиться к свету, так же и грешники в наши дни, несмотря на то, что они погрязли в своих прегрешениях, могут прийти в присутствие Господа Иисуса Христа. Есть те, кто отвергают истину о том, что Иисус Христос является светом миру. Но даже эти люди ходят в Его свете, просто этот свет сияет на них значительно слабее, ибо является лишь отражением истинного света. Точно так же и у Луны нет своего собственного света, и она лишь отражает солнечный свет. Современная цивилизация, в которой мы с вами живем, всем обязана Иисусу Христу. В нашем обществе существуют бесплатные больницы, благотворительные организации, детские дома, дома престарелых, социальные гарантии, права человека. Но все это существует только потому, что Господь Иисус однажды пришел на эту землю. И причина, почему в этих сферах у нас возникают проблемы, состоит в том, что в наши дни мы слишком далеко отступили от света. Этот мир просто ходит в отраженном свете. Однако ему обязательно нужно вернуться к истинному свету, то есть ко Христу. Если вы помните, все это происходило во время праздника Кущи. В это время израильтяне вспоминали свое избавление из Египта и свое долгое странствие по пустыне, когда огненный столб вел их за собой ночью. Евреи вспоминали об этом, устраивая шествие с факелами. Я думаю, что именно на эту параллель указывал Иисус, говоря: «Я свет миру». В пустыне, куда бы ни двигался огненный или облачный столб, народ Израиля следовал за ним. Точно так же и мы с вами должны следовать за Господом, смотря на Него как на свет этому миру. Этим я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы с вами продолжим изучение 8 главы этого Евангелия. Всего вам доброго, до новых встреч!